Вроде бы и выпускаются там тысячи специалистов по IT, при этом каждый третий айтишник — это таксист в Яндексе.
Люди не хотят работать с слабыми людьми, то есть поэтому ты со временем становишься очень сильным. Ну, то есть все равно как бы.
Я буду платить на 10-20 тысяч тенге в компании внутри дороже человеку нетрадиционной ориентации, кто признается в этом открыто.
Всем привет! Меня зовут Кристина Никулина.
А меня Илья Скосым.
Вы слушаете «Код и кофе» — подкаст о казахстанской IT-тусовке. Мы с Ильясом работаем в компании «Колеса Групп». Я пиар-менеджер.
А я андроид-разработчик.
Мы зовем разных людей и зайти попить кофе и поговорить об актуальных, хайповых, иногда сложных, но всегда суперинтересных штуках в неформальной обстановке.
Если вы не слышали предыдущий эпизод, то остановитесь прямо сейчас и послушайте сначала его. Потому что там начинается наш разговор с Алжасом Сатиевым, CEO Царка и Ваптетем, и Николаем Бабешкиным, CEO Колеса Групп. О том, как построить успешную IT-компанию в Казахстане и что вообще такое успех в этой сфере. Николай представляет точку зрения большого устоявшегося бизнеса, а Алжас выступает от лица дерзкого стартапа. Сегодня мы продолжим этот разговор. Ну, погнали!
Бывает у вас синдром самозванца вообще, кстати, тоже? Или
да,
нет?
Все время.
Да.
Ну, вот просто в Штатах есть клевое выражение для стартаперов «fake it until make it». Да, притворяйся, пока ты это не сделаешь. И синдром самозванца, он всегда есть, но он на самом деле помогает.
Он двигает.
Он двигает, да.
Мне когда-то, когда так получилось, что мне нужно было руководить уже компанией, я сейчас понимаю, что тогда я был, ну, наверное, не готов. И вот человек, который сказал, все, давай, забирай, я поехал. Вот, он мне привез плакатик такой, на котором написано «Keep calm and carry on». Ну, то есть, сохраняй спокойствие и веди, да, как бы там, если так, очень просто. И я его повесил так, и действительно, то есть, ну, ты все равно не предусмотришь всех проблем, но нужно сохранять спокойствие и вести. И со временем ты, ну, как бы научишься, разберешься. Ну, это, наверное, пересекается с чем-то. Где-то тебе нужно, может быть, притвориться, там, улыбку там эту сделать, когда ее нет. Еще важная штука при этом, если так случилось, что тебе нужно вести за собой людей, ты не можешь вести... говорить, не знаю, там, предлагать, если ты этих людей не любишь. Ну, то есть они потом просто это все чувствуют, потому что ошибок ты будешь совершать огромное количество. И только классные отношения могут эти ошибки прощать. Если отношения будут такие, что «да блин, он запарил, вечно что-то, фигню какую-то делает», тебя сольют. А любовь, она все прощает. Ну, какая любовь? То есть отношения, что ты как бы тянешься к этим людям, они это чувствуют. Вот, наверное, как-то вот, как-то так. Сохраняй спокойствие, веди и, не знаю, уважай, наверное, люби людей, с которыми работаешь.
Я знаю, что у вас кабинет всегда открыт для ваших сотрудников, и любой может в любой рабочий момент зайти и поговорить с тобой. Это не мешает работе?
Во-первых, я не понимаю, почему люди где-то из этого что-то делают такое экстраординарное. Это же нормально, что человек хочет прийти и поговорить. То есть это нет такого, что дверь закрыта, я пошел. То есть это, во-первых, нормально. Во-вторых, там не совсем так, есть какой-то календарь, и часто он там забит, сидишь в этом мите, не знаю, в зуме, и бывает ты тупо занят. Но в целом, да, человек может прийти, зайти и сказать, есть минутка и поговорить. Любое прерывание тебя от какого-то процесса — это проблема. Ну, в любом случае. Вот эти, чем больше их, тем больше энергии уходит. Со временем привыкаешь.
Ну, просто иногда с кем-нибудь со своих переговоришь, и там у тебя неожиданно продукт появляется.
Конечно.
Парень целый год просто на коленках что-то делал, оказалось, этот продукт, подобный которому на TechCrunch тоже выиграл конференцию. Ну, то есть я сам, то есть я не знаю, как Коля успевает со всеми, говорит, сколько там человек, 300 у тебя? Вот, у меня 50 человек, но уже почти 400. Это тяжело успеть со всеми переговорить, но...
Не приходят же все, не приходят же все.
Ну да, еще айтишники, бывает, что такие айтишники, они там держат в себе. И здесь может быть плюс предпринимателя-айтишника, что ты можешь с ним, по крайней мере, на одном языке иногда там поговорить.
Как стать хорошим руководителем?
Я думаю, что никто не готов, там, ни Маск, там, ни Джобс, никто не был готов там, сразу там, возглавить большую компанию. Просто, когда ты понимаешь, что от тебя только зависит решение, ты по-другому смотришь. То есть, просто у меня было несколько раз, когда я там студию организовывал там, со своим товарищем, да, он там в итоге вышел. Сейчас мой товарищ ушел в Гасуху.
Алжас Сатиев основал Царка в 2014 году вместе со своим товарищем Арманом Абдрасиловым. Арман отвечал за взаимоотношения с госструктурами, В августе 2020 года Арман ушел из ЦАРКа, потому что стал председателем правления холдинга «Зерде», который управляет IT-активами Министерства цифрового развития Казахстана. Дочерние структуры «Зерде» — это акционерное общество «НИТ». Оно вроде бы отвечает за все, что связано с электронным правительством. И «Астана Хаб» — это международный технопарк IT-стартапов. А в общем, судя по всему, Арман стал большой шишкой.
Предприниматели, они на самом деле, я бы сказал, одинокие люди. Потому что когда ты один, то есть от тебя все зависит, тебе тяжело с кем-то там поделиться об этом, тебя там мало кто, может быть, там где-то понимает, и ну, это тяжеловато. И, к сожалению, вот у нас что плохо, у нас нет культа предпринимательства, да, то есть как есть там в Штатах, например, да, и у нас там население там не очень к предпринимателям относится, потому что у нас там большая часть предпринимателей — это такие псевдопредприниматели, которые там через всякие там госконтракты и прочее заработали свои деньги, как раз которые там ставят какую-то у себя иерархию, да, внутри компании, когда к нему даже никто там зайти не может, ну, там нужно там через там 10 человек зайти и там... Короче, это совсем другое отношение. А так, я не знаю, мне кажется, нет тут прям такого какой-то формулы, как стать успешным предпринимателем. То есть, мне кажется, первое, это нужно просто стать каким-то специалистом в своей сфере, и после этого, наверное, легче.
Что такое, ну, в целом-то одиночество, да? То есть, когда ты не можешь найти человека, с которым ты можешь поделиться тем, что тебя действительно волнует. Это и есть вот момент, когда ты вот одинок. Потому что, да, можно пойти потусить, пообщаться, поразвлекаться, но ты останешься в своей мысли один на один. Это большая проблема, наверное, SEO. Ну, каждый по-разному ее решает. Почему так происходит? Потому что, ну, есть команда, с которой ты работаешь. Ну и понятно, что у тебя постоянно какие-то проблемы возникают. Если ты будешь постоянно эти вопросы, проблемы транслировать на команду, команда скажет, что лузер какой-то запарил, ныть ходит вечно, что-то ему не нравится, что за фигня. Люди не хотят работать с слабыми людьми, то есть поэтому ты со временем становишься очень сильным. Ну, то есть все равно как бы. Окей. Подумаем тогда теперь о, ну, учредители, например, или шейхолдеры, которые могут быть разные, публичные, еще что-то. Они тоже на тебя смотрят. Если ты придешь и начнешь их грузить своими проблемами, скажут, нахер Сева, надо менять, что-то он как бы тут задумался, а какие-то у него проблемы, он должен как бы тут все драйвить вперед идти. Поэтому, ну, понятно, что ты приходишь с решенными проблемами всегда. То есть ты их решил, и уже потом ты можешь там замотивировать шейхолдеров. Ну, все же как бы сейчас понимают, что ты часто равно одинаково должен вкладывать силы в мотивацию как сотрудников, так и шейхолдеров. И если ты публичный, тебе еще больше надо их мотивировать, чтобы они верили в тебя, покупали там твои акции или еще что-то. Вот. Ну окей, что еще остается? Остается там семья, да, например. Ты тоже не можешь как SEO прийти и постоянно на семью вываливать эти проблемы. Семья скажет, ты как бы мужик, ты что ты тут устроил? Ты можешь пару раз, конечно, себе такую штуку позволить, но потом тебе скажут, свободен, иди делай свое дело, как бы сопли на кулак намотал, свободен. В итоге ты по неволе с этим со временем справляешься, и потом тебе уже ты становишься такой, покрываешься такой, не знаю, чешуей.
Панцирем.
Ты, да, панцирем, и ты готов это, через все это проходить. Но в целом, отчасти, может быть, поэтому часто SEO там, может быть, тянутся к таким же SEO-руководителям, потому что с кем-то ты можешь вот эту тему, например, поднять и обсудить, да, и так поугарать на ней. Но это вот интересное замечание, я не помню, откуда это. Может быть, я это где-то прочитал, может быть, мне кто-то рассказал, а может быть, я сам это понял, я уже не вспомню. Не знаю, так нет, скажи.
Ну, нет, так и есть, да, и плюс на каждом этапе, наверное, у тебя есть какой-то там типа ментора. То есть там старший товарищ, который ты можешь туда консультироваться и прочее. Вот. И вот меня всегда удивляет, кто является ментором у Илона Маска. Кому он может прийти и высказаться, кто может быть выше его, в плане того, что вот здесь, наверное, проблема. И вот в этом проблема есть в Казахстане. То есть в долине это просто, да, там куча звезд, ты там с кем-то можешь поговорить, там промотивироваться. А в Казахстане таких там людей, там IT-предпринимателей, их вообще единицы. Там, все друг друга знают. И здесь бывает зачастую, что я себя неуютно нахожу, там после, там, я несколько раз акселерацию проходил за рубежом, там в Эстонии, в Польше, в Штатах. И вот есть плюс в этих акселерациях в том, что ты встречаешься там со всяким там SEO, топ-менеджмент мировых компаний, там типа Bolt, да, Volt, там я встречался, там компания Orange.
Bolt — это приложение для вызова такси родом из Эстонии. Про Volt вы, скорее всего, слышали сами. Это сервис для заказа еды из ресторанов. А Orange — это французская телекоммуникационная компания.
И они вот эту твою боль знают. Да, там, твои проблемы знают, могут с тобой поговорить, там, могут рассказать какой-то кейс. В Казани, к сожалению, таких людей мало. то есть именно, скажем так, self-made там, да, топ-менеджмента, и то есть ты не придешь там к Карашке, у него там совсем другие будут ответы, да, там, не знаю, я там тендер выиграл, вот я стал успешным предпринимателем, вот, а как ты там строил 10 лет там команду, как ты удержишь своих сотрудников, то есть таких у нас историй мало. Ну, то есть сам Казахстан, это молодая, на самом деле, страна, да, то есть там всего лишь там 20 лет независимости, и у нас не так много выросло там предпринимателей, которые там 10-20 лет на рынке, которые ведут нормальный бизнес, скажем, без всяких там каких-то там лоббирований и прочего.
Ну да, чтобы это не была какая-то там международная компания, которая просто зашла, да, допустим, или там государственная компания.
Вот, вот здесь есть проблема как раз вот для предпринимателей, что мало с кем поделиться. Другой момент, что на самом деле, если говорить там про казахстанский IT-рынок, у нас там процентов более 70, наверное, это госсектор, правильно же? И за счет этого у нас рынок токсичный. То есть мало кто говорит, но IT-рынок токсичный. Вот, особенно в Астане. То есть, потому что там друг друга там ищут лобби, да, там продают свой продукт, там пришел один там этот чиновник, пришел другой чиновник. Все борются за вот этот кусок государственного пирога. Вот. И из-за этого там, скажем так, все так могут улыбаться, но где-то друг друга подставлять. В чем плюс долины и там зарубежных там стартапов? В том, что они не конкурируют друг с другом. В Казахстане, то есть мы там по cybersecurity даже с кем-то конкурируем. Вот. Но в рамках Тотема, если в Казахстане появится там аналог нашего стартапа, который будет работать на зарубежный рынок, мы не конкуренты. То есть мы не конкуренты, пока мы не станем единорогами. Поэтому мы там друг другу помогаем.
Единорог или Unicorn Company – это компания-стартап, получившая рыночную оценку стоимости в размере свыше 1 миллиарда долларов.
Поэтому я стараюсь там местные стартапы вывести на зарубежный рынок. И они удивляются. Блин, тут приходишь к какому-то там местному IT-предпринимателю, и какое-то токсично становится, что там ничего не помогает. Вот. А мне, наоборот, выгодно помочь, чтобы он вышел на зарубеж, потому что мне будет с кем пообщаться, как выходить на зарубежные рынки. И я очень надеюсь, когда наши компании начнут выходить на зарубежные рынки, у нас вот этот рынок станет менее токсичным. Почему там в долине все друг другу улыбаются, все друг другу помогают? Потому что они работают на весь мир. Они не конкурируют вот чисто в долине, они работают на весь мир. И этот рынок всегда можно поделить.
Какие главные инсайты у вас были вот за 2020 год? Он для всех был довольно сложным, необычным. Чему вы научились, ну, в бизнесе или в жизни?
В 20-е, из-за того, что вот так вот, ну, трясло, ты много таких экспериментов сами собой произошли. Ты увидел, насколько у тебя бизнес зависим, независим от маркетинга, да, то есть насколько он эластичен к стоимости, к ценам, то есть там поневоле приходилось какие-то меры предпринимать, где-то маркетинг убрать, да, а где-то включить, а где-то цены поднять, опустить, и ты видишь, как у тебя, ты делаешь невероятные тесты, которые бы ты в мирное время не сделал. Ты берешь и делаешь там, допустим, на своем проекте все стоимостью 1 тенге, да, то есть и смотришь, как аудитория работает с этим. Я бы такой тест в мирное время никогда бы не сделал, ну, потому что это, ну, невероятно дорогой эксперимент. А в эти моменты мы это делали, сейчас эти все данные есть, мы их там миллион раз посчитали, поэкспериментировали, и сейчас мы по-другому там понимаем, как бизнес работает благодаря вот этим вот потрясениям интересным. Но это такие узкоспециализированные, которые там, может быть, только к нам относятся.
Как вот сделать бизнес таким гибким, чтобы он даже из такой сложной ситуации, как пандемия, вышел бы с такими крутыми инсайтами и с таким пониманием вещей?
Если мы говорим про IT, а мы здесь все про IT, ты априори должен быть гибкий, потому что у тебя, кроме всяких 2020 года, у нас каждый год что-то происходит, то есть мир, технологии приходят новые. То есть у тебя в целом, если посмотреть на колеса, то были вехи, когда ты мог просто перестать существовать, если ты полностью не поменял свой бизнес, потому что менялись способы потребления информации. То есть люди когда-то читали газеты, потом был интернет, и нужно было, ну, представляете, что такое, была газета, сайт, кажется, ну, запусти сайт, а это целиком переделать бизнес. И вот были интернет-сайты, и потом приложения. И то есть нужно тебе тоже перестроиться, все это сделать, все процессы переделать, чтобы это уже было, не знаю, мобильное приложение. То есть и вот эти вехи, они периодически возникают, тебе нужно постоянно быть готовым к ним подстраиваться. Поэтому неважно, там потребление меняется, пандемия приходит. То, что нам, мы все застряли дома и еду заказываем, это тоже изменение потребления. То есть и все, команда должна быть офигенная, чтобы суметь там за месяц, за два подстроиться, все переделать и найти способы, как твой бизнес должен работать, если так просто.
Ну, я бы, наверное, сказал, что там вообще метод управления бизнесом зеркально похож на сам характер SEO. То есть если там у SEO там дисциплина, и он там встает в 8 утра и так далее, то у него там и вся команда будет работать там строго дисциплиной там в 8 утра, например. Я не могу в 8 утра вставать, и у меня так исторически пошло, что в Царке у нас там рабочий день начинается с 11 часов. О. Да, и нет такого графика четкого. То есть есть в этом и минусы, есть в этом и плюсы. Ну, есть которые там подразделения, которые нужно сейчас строго по графику, потому что они там мониторят клиентов. Но вообще вся культура компании, вот ее там характер и внутренний настрой, мне кажется, это прямо очень сильно зависит от самого SEO. То есть какое SEO, так и будет строиться компания. У нас, на самом деле, сейчас проходит трансформация. Исторически сначала мы строили там нашу культуру на команде. То есть мы начинали 3-5 человек. То есть это моих товарищей. Я собрал по Казахстану элитных хакеров, которые до этого не занимались информбезопасностью профессионально. Да, кто-то был администратором, кто-то программистом. И до этого, на самом деле, вот такое там понятие, как penetration test, там этичный хакинг, касания вообще не было.
Penetration test или тестирование на проникновение – это когда компании специально нанимают людей, хакеров, которые взламывают систему, чтобы получить важные данные и делиться найденными уязвимостями с этими компаниями.
И там мы собрались с Арманом, поделили там наши обязанности. И я начал хантить своих друзей, с кем мы сидели на хакерских форумах там с детства. И сформировали, получается, вот несколько человек. И весь наш там хантинг и прочее строился на вот этих звездах. То есть у нас ребята, да, наши старички, ветераны ЦАРКа, они стали звездами там хакинга в Казахстане. Да, этот там взломал самолет, там рассказывал, этот там взломал то-то. И народ к нам подтягивался за счет того, что я хотел там работать там со слайдером, то есть у нас там паникан, да, этот хотел работать с ТВОСом, этот хотел работать с Сирболом. На самом деле нам вначале это нужно было, потому что там была маленькая компания, непонятная для многих, нестабильная, да, то есть многие там хорошие программисты не могли к нам уйти, потому что не понимали, кто мы, чем мы там будем зарабатывать, как мы это будем двигать. Ну, то есть это было немного такое прыжок веры наш, когда мы запускали это, потому что мы строили безопасность в стране, которой там куча других проблем, и не до безопасности. И обучали народ, что вообще это нужно сайбер-секьюрити. Ну, от этого мы сейчас уходим к тому, что фокус там не на команду, а на продукты, потому что там когда у тебя 50 человек, если ты завязываешь сильно там, на каких-то там ключевых людей, если он уйдет, у тебя там проблема это. То есть сейчас люди к нам идут не из-за того, что там у нас там какие-то там звезды, хакерские работы и прочее, а работают, потому что там первое, они хотят творить какую-то историю в Казахстане, то есть там по cybersecurity. А второе, они видят наши какие-то там успехи нашего стартапа, продуктов, услуг, и хотят быть частью этого и работать с этим. То есть уже не из-за людей, а из-за вообще там из-за компании, из-за продукта, из-за бренда. Потому что мы сейчас знаем там, если там с нашей компанией, ну и так же, как и с колес, там кто-то уйдет в другую компанию, ему сразу предложат оффер, там им предложат зарплату там в 1.5-2 раза больше. То есть есть такой там бренд. И многие даже там студенты, мы видели, подделывают, как будто они у нас проходили стажировку, потому что мне там звонят, спрашивают: ребят, вы знаете этого? Я говорю: нет, я не знаю. Он говорит, у вас обучался. Я говорю: я его не знаю. Вот. То есть вот такие моменты были. И хотим вот делать такую трансформацию, именно то, что вот мы крутые в продуктах, у нас отличный сервис, отличный консалтинг, и то есть мы там делаем аудит информационного безопасность не из-за того, что у нас там работают какие-то там звезды-хакеры, да, а из-за того, что у нас сама наша школа взращивает хороших хакеров. Потому что, как я говорил, до этого мы там занимали первые места на хакерской конференции. И в прошлом году мы выпустили абсолютно новый состав. То есть это ребята, там бывшие выпускники, которые 2 года назад там закончили университет, и они состязались в хакерском соревновании среди 30 хакерских команд, которые уже на рынке там по 20-30 лет. И они заняли 5-е место. Это очень круто. То есть ребята до этого абсолютно не участвовали. То есть для нас это было очень показательно, что внутри, в наших стенах мы взрастили команду ребят, которые там на мировых конференциях в топ-5 входят из 30 мировых хакерских команд. Вот. И для нас вот это сейчас важно. То есть мы хотим вот это поставить на поток, что у нас офигенная школа, у нас там взращиваешься и становишься хорошим специалистом.
А вы нанимаете экспатов?
У нас в Польше девушка работает. Да, у нас две работала, одна в Германии, одна в Польше. Сейчас одна в Польше, кто нас продает на польский рынок. А когда мы начинали, у нас просто мы специально делать так, что у нас было 100% все казахстанцы, потому что до этого cybersecurity все просто забирали там тендера и отдавали нас подряд россиянам, евреям, там, европейцам. И есть такая проблема, что компетенции не оставлялись в Казахстане. А мы тратили 1-2 миллиона ты тратишь на человека, там, чтобы он там год у тебя там постажировался, обучился, прошел какую-то сертификацию, и ты после этого его доверил, допустим, аудит банка. И, ну, за счет этого мы зато подняли рынок cybersecurity.
Экспаты. Со всем уважением к экспатам, которые работают в колесах.
Ну, их, кстати,
да,
не так много.
Немного, то есть раньше было больше. Мы берем, но требования к человеку всегда выше. И они это чувствуют.
Чем уместно?
Да, они вот сейчас слушают, и они это чувствуют. Потому что экспат — это априори человек, который приехал деньги зарабатывать. Вот так вот. Поэтому и требуешь ты с него как-то... Ну, они чувствуют это, поэтому все честно, как бы. Я открыто говорю, то есть я обычно с них и требую, потому что отношения... И со временем оно как бы там выравнивается. Вот. Но в целом по зарплатам, то есть, ну, там, моя задача, то есть, и так и получается, ты делаешь это, чтобы уровень жизни у ребят был выше, чем если они взяли и уехали куда-то. Потому что все измеряется не суммой как конкретный, а уже какой-то прибылью и твоим качеством жизни в той стране, где ты находишься. И, допустим, даже если ты начинаешь зарабатывать в какой-то Европе больше, это не факт, что ты жить будешь лучше, чем ты здесь живешь, потому что ты, когда начинаешь смотреть без налогов свои расходы, сколько тебе стоит купить квартиру, сколько лет у тебя на это уйдет, сколько стоит школа там, для твоих детей, там, вот эти все моменты, и ты видишь часто, что человек, который там уехал, и человек, который остался, ну и талантливый парень и там, то есть он здесь живет гораздо лучше. Ну, не знаю, он покупает квартиру себе очень быстро, то есть это не так сложно для айтишника купить. Он ездит на офигенной машине, у него ребенок учится в хорошей школе, как бы, и все стоит на свои места. Ну, и у нас такая, ну, как бы, такой и подход, то есть я, как бы, все для этого делаю.
Давай поговорим про diversity.
Что это значит? Девушки в IT?
Ну, вообще, нет, вообще разнообразие.
Diversity дословно переводится как «разнообразие». Смысл этого глубокого термина сводится примерно к следующему. Компаниям следует нанимать разных людей как по внешним характеристикам, разных полов, возрастов, культуры рас, образования, так и по внутренним характеристикам. Разные ценности, мировоззрение, жизненный и профессиональный опыт, знания и способ мышления.
То есть я, наоборот, хочу просто, чтобы у меня в компании появились иностранцы, не СНГ, а иностранцы, там, даже там индусы, там европейцы, то есть это чтобы вносило. И я даже сделал у себя, там, ребята знают, я буду платить на 10-20 тысяч тенге в компании внутри дороже человеку нетрадиционной ориентации, кто признается в этом открыто. То есть в плане того, что я считаю, что вот эта diversity, она важна.
Но это глобальный тренд.
Ну да, ну просто я еще посмотрел, как это там за рубежом, что вот это к этому относится, потому что есть просто токсичность такая, что вот там про девушек, да, там про нетрадиционные ориентации. Я в этом плане считаю, что именно в этом в IT-компаниях они одни из первых, кто двигал вообще diversity, и это на самом деле важно, потому что айтишник, он должен быть с широким кругозором.
Ты против, да? Не-не-не, ты тему такую поднял, у меня про как бы опыт просто есть.
С нетрадиционной ориентацией, с гейми?
Ну, с людьми, с определенными взглядами на жизнь, там, окей. Но не совсем положительный опыт, я объясню почему. То есть я же не хожу направо и налево, я пришел на работу, я такой, йо, традиционная ориентация. Ну, то есть это мое личное дело, это никого не должно касаться. А или, например, ну, такой момент, мы пошли куда-то, садимся за стол, и человек говорит, я не сижу за столом, где есть алкоголь. Не, ну, я же тебя не предлагаю, как бы, но это вообще на другом конце стола, я здесь. То есть я, получается, должен подстраиваться под него, он под меня не должен подстраиваться. Это просто пример. Понятно, что мы решили, никто не пил, и это нормально, как бы все уступили. Просто я целиком и полностью за то, что это вообще его личные дела, и они никак не должны вообще касаться. Мальчик, девочка, не мальчик, не девочка, ты можешь быть кем угодно. И, как говорит статистика, да, там где-то 2%, да, на 100 человек. На 100 человек 2.
Вроде каждый третий, нет?
На 100 человек 2 человека. У нас по 400 человек.
Ну, то есть человек 8 должно быть?
Ну да, но это их личное дело, это здорово, что они там как-то...
У меня 50, у меня, то есть один человек должен быть, я не могу найти его.
Да.
Да, я не к тому, что это должно быть там открыто, там, если там, то есть религиозно, то есть там, если ты религиозный, то, что на столе будет алкоголь, это твои проблемы, а не мои проблемы. В этом случае, да, ну просто есть адекватные в этом случае люди, что, ну, он просто там пересядет, да, не станет устраивать там из-за этого истерики.
Да, да, но. Да, то есть ты не должен своими взглядами угнетать личное пространство другого человека, так же, как он не должен угнетать твое. Все, разошлись и пошли. Ну, я к этому абсолютно нормально отношусь.
У меня поменялось мнение в Эстонии. То есть до этого там, казах, да, такой традиционной семьи.
Не задумался.
Я немного там по-другому относился там, да, к геям, там, лесбиянкам и прочее. Ну, к лесбиянкам-то нормально мужики относятся, к геям. А в Эстонии, то есть я когда проходил 3 месяца акселерацию, и то есть мы там тесно работали с австралийцем, который делал продажи Toyota, который нам помогал несколько месяцев. И я долгое время не понимал, почему там, когда я там засыпал в акселераторе по утрам, ночью засыпал, и там по утрам, когда он заходил, там он такой, hello, Sunny, мне все время говорил, там да, солнышко. Вот. И потом только я понял, что он там открытый гей, то есть, и при этом у него не было никаких, то есть он там нигде...
А у него срабатывал радар или что, прости?
Не, он там просто со всеми взрослый, а я просто что-то не обращал на это внимание, то есть...
А, со всеми?
Да, и то есть он нигде там не кичился, да, то есть, ну, Просто мне сказали, вот он гей. То есть, окей, все нормально. И у меня никакого там в этом плане там отторжения не было. А, либо там другой момент, что там нашим главным SEO-акселератором, кто именно там нас двигал, был индус. То есть индус, он сам с Англии. То есть у нас есть такое, да, касание там какое-то предвзятое отношение там, к индусам, вот эти там гребаные кодеры там и прочее. То есть есть немного... Не такое отношение. А то есть мне вот этот вот индус, Фарид, он мне за 3 месяца больше помог, наверное, чем мне там все государство в Казахстане. То есть он там меня знакомил со всеми, двигал меня там за меня, везде там вступался, везде там форсировал, знакомил. И то есть вообще я считаю, что каждому казахстанцу вот нужно 3-6 месяцев пожить за границей, чтобы вот немного сменить вот этот вот менталитет, чтобы немного так измениться. И на самом деле это очень важно. Почему вот я очень клево там отношусь ко всяким там экспо, если не считать там то, что там деньги разворачивают, там всяким там айронменам, мировым этим, потому что есть возможность, когда ты там идешь по улице, да, и тут идут там индусы, там мексиканцы, европейцы, и ты видишь их там не по телеку, а так обычно, и то есть ты с ними знакомишься, и у тебя меняется мировоззрение, и это на самом деле вот это вот важно. Почему там в Европе они там более толерантны? Потому что там на маленькой территории очень большое количество различных национальностей, вот, а у нас здесь как бы мы там СНГ там с одним менталитетом все.
А что вот изменилось в твоем бизнесе, когда у тебя вот эти инсайты случились? Что ты изменил?
Вообще, что главный, наверное, инсайт, когда я там был в акселерации за рубежом, то, что мы не хуже. То есть у тебя всегда есть такое, что там за рубежом, наверное, специалисты лучше. То есть это, знаешь, когда мы начинали в Казахстане, вот мы там группа хакеров, да, собралась, и мы всегда думали, блин, где-то там, может быть, банки есть там круче хакеры нас, да? Где-то там, не знаю, там в правоохранительных органах, где-то в Минобороне, где-то там вообще. То есть есть крутые хакеры, там не то что хакеры, специалисты, там, которым... И с каждым разом, погружаясь выше, там, понимая все проблемы, там, видя там проблемы в электронном правительстве, ты понимаешь, что, оказывается, там, в Казахстане там, лучше наших специалистов нет. Потом мы просто так поехали на вот этот международное соревнование хакерские, решили просто поучаствовать и, то есть, даже не думали, там, что займем там вообще в десятку войдем. То есть, просто поучаствовать. И когда мы заняли первое место, мы поняли, блин, а мы, прикиньте, мы там выиграли там 30 хакерских команд мировых, которые там одни из крутейших в мире, и то есть значит, мы там не хуже, а потом, когда твой стартап выигрывает за рубежом, там другие стартапы, и когда ты видишь там другие cybersecurity стартапы, других стартапов, ты понимаешь, что на самом деле мы не хуже, просто есть там проблема, что мы не умеем продавать, например. То есть отличие Европы от СНГ, в СНГ мы можем делать крутые вещи, но мы не умеем продавать, а за рубежом они могут тебе продать, ну, у них проблема это что-то сделать. Яркий пример, там, у нас там в WebTTM там, вначале там была посещаемость там 50 человек, да, при этом 15 программистов и крутой продукт. У другого стартапера у него не было даже продукта, у него была там посещаемость 10 тысяч человек на его продукте, у него даже продукта не было, и он уже везде продал его, а продукта у него не было, и даже команды не было, даже программиста не было. Вот разница вот в этом у нас, то есть они умеют продавать, мы умеем делать. И нужно у нас обучать наших, там, тех же предпринимателей, как правильно продавать. То есть я уволил там 6 или 7 маркетологов, потому что маркетинг в Казахстане это запустить в Инстаграме сторисы, да, там, с гифом и прочее. Там, маркетинг в Европе и в Штатах — это через LinkedIn, это cold email, то есть это совсем другой подход. Там, это написание контент-маркетинга, там, договоренность там, со всякими блогерами. И вот, к сожалению, вот в Казахстане этому не учат.
Есть вообще проблема, что вот вообще в постсоветском пространстве мы очень много знаем ребят-технарей, которые работают там, но очень мало знаем менеджмента, который построил карьеру там, потому что вот самой школы ее, можно сказать, практически нет. И технологии вроде бы они как бы похожи, одинаковые, а вот менеджмент в странах очень разный.
Мы даже улыбаться не можем нормально. Я платил 200 тысяч тенге в месяц за курсы от нью-йоркской актрисы, как правильно общаться по-американски и улыбаться. 200 тысяч тенге в месяц. Правильно научила. Улыбаться, small talk.
Это ниша, да?
Ты сейчас так общаешься, как?
Ну, я вот на техранче, когда, допустим, выступал и прочее, то есть ты должен, знаешь, такой, хе-хей, там типа, короче, такое, с улыбкой, такой, весь этот на позитиве, по-американски, в продаже. Вот, я платил, да? Вот, чтобы вот этому учиться. Потому что для нас такое, знаешь, все вот эти зарубежные венчурные истории и прочее, это побухать с венчуром, да, там, познакомиться, там, быть на позитиве такое. У нас немного, ну, особенно у технарей еще, такого немного нет. Тебе тяжело таким быть там, позитивным, там, улыбающимся. Вот, а за рубежом это все работает.
И это помогло тебе?
Ну, я пока инвестиции нормально не привлек еще. Надо еще 200 тысяч тебе заплатить за
грустную,
да? И что, как она тебя учила? В смысле, чего вы делали?
Нет, это вопрос small talk'ов. То есть у нас же не любят вот эти small talk'и, да?
Там в очереди за кофе.
Да, то есть на самом деле к этому нужно привыкать. И это их культура, это их менталитет, и нужно это понимать.
Small talk – это короткая, необязывающая беседа. Та, что мы ведем с соседкой в лифте или с малознакомым коллегой на вечеринке.
Николай, ужас. Дайте 3 главных совета, которые хотели бы услышать в начале своей карьеры, когда вы начали развивать продукт, начали бизнес.
Первое, то есть у нас есть такое, знаешь, особенно у лиц казахской национальности, все хотят быть там бастыками, да, сразу там университет закончил, все, ты хочешь там быть там предпринимателем, бастыком и прочее. И у нас даже где-то неправильно в акселерационных программах работали, да, там хотели взрастить из молодых студентов предпринимателей. На самом деле, вот в Европе, когда я там в акселерационной программе был, большинство предпринимателей — это 30 лет. Средний возраст 30 лет. То есть это человек, который проработал в банке, проработал в какой-то крупной организации, который знает всю боль, да, то есть знает инсайды, знает, какие нужны продукты этому банку, знает, какие продукты нужны, там, допустим, автодилеру, либо еще что-то. То есть это просто у нас там понасмотрелись там на Цукерберга, которого после университета выстрелили. Но такие случаи единичные. И я бы здесь сказал бы, наверное, все равно нужен опыт. У нас бывает, там, предприниматель приходит и хочет там сделать продукт в той сфере, в которой он даже там пару лет не проработал. То есть, да, иногда это срабатывает, но все равно нужно набрать какие-то компетенции, нужно проработать там компании, там, не сразу там строить это первое, наверное. Второе, это, я везде говорю, это нужна страсть. Это как с IT. То есть у нас вроде бы и выпускаются там тысячи специалистов по IT, при этом каждый третий айтишник — это таксист в Яндексе. Ну, на самом деле, так и есть, да, то есть сколько там приходит резюме, там приходишь, он ничего не знает. То есть они идут в IT только из-за того, что, типа, это модно и так далее, как было до этого нефтянка и экономика, там все шли в экономику, в юристы, бухгалтеров. То есть нужно идти в IT, если ты действительно, это для тебя страсть, тебе это нравится, для тебя это там хобби, ты готов впахивать, вот, а не из-за того, что это модно. И третье, наверное, это следить за здоровьем. Ты к этому, наверное, понимаешь после 30, да?
Да прекращай. Ну, в смысле, так подкалывать. Первый — это больше авантюризма. То есть я все пропускаю через критику. Это я всегда нахожу... Ну, сейчас нет, а вот 10 лет назад я всегда находил ответ, почему не получится, а не почему получится. И вот эта практика, она присуща всем предпринимателям, потому что они именно ищут, почему это должно получиться. То есть мне пришлось это в свое время тренировать. Поэтому лучше бы это начать... Лучше, конечно, вообще такое мировоззрение. Мне пришлось вот его менять. Как бы сейчас есть куча в колесах, есть типа подстартапов, да, или там... продуктов, которые мы делаем на, ну, такие авантюрные, да, то есть авантюризм. Вообще предпринимательство — это авантюризм. И вот где часто ты проект инициируешь без какого-то финального ответа на вопрос, как он будет работать, но вот по ходу ты находишь эти модели, и если бы ты смотрел на это все в самом начале, типа, а, ну не получится, ты бы никогда бы не начал. Это вот первый такой совет. Ну, может, сложновато, но я думаю, донес. Второй. Никогда вообще даже не надо было не устанавливать себе в телефон ни одну социальную сеть вообще.
Почему?
Без проблем прожил бы и был бы счастливым человеком, больше бы другой правильной информации потреблял. Это совет мне, можете с ним не спорить, критиковать его. Ну, какую социальную сеть? Сети, которые, от которых я со временем избавлялся, это Facebook, который я просто, ну, как-то заставил себя перестать, ну, много лет назад уже, по-моему, 4 года назад, а сейчас Instagram, то есть заставить себя не заходить
TikTok.
Туда. TikTok, слава богу, я установил и понял, что не мое. Вот, это второй совет. И третий совет — это языки, то есть потому что учить язык в 30 лет — это тяжело. Вот, и если ты... У меня дочь сейчас свободно разговаривает там на английском языке, да, то есть, а ей там 6 лет. А мне пришлось 30 лет этот путь проходить, он был долгий, нудный, там, сложный и очень много времени затратный. Ну, вот такие три прикольных совета, которые каждый может сейчас начать тренировать, если он этого не сделал. Если вы это уже сделали, поздравляю.
Насчет английского я согласен. Ну, то есть, я бы большего бы, наверное, быстрее бы где-то добился, если бы у меня был бы лучший английский язык. Вот, просто в школе у меня был конфликт с англичанкой. Я думал, что мне никогда не понадобится английский язык, а она считала, что компьютеры — это все херня, и это все временное. Мы оба оказались неправы.
Все это временно.
На этой ноте мы завершаем наш разговор с Николаем Бабешкиным и Олжасом Сатиевым, посвященный трушному казахстанскому IT-бизнесу, рвущемуся на зарубежные рынки. Если вы тоже хотите строить успешный IT-бизнес в Казахстане или масштабировать его на зарубежные рынки, неважно, в стартапе или в IT-гиганте, вам поможет бесплатный онлайн-курс по продакт-менеджменту от Колеса Upgrade. И Николай, и Олжас, и другие топ-менеджеры будут давать гостевые лекции в рамках курса. Успей подать заявку до 8 февраля. Ссылки есть в описании подкаста и в нашем телеграм-канале «Подкаст Кот и Кофе». Подписывайся на нас в Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах и на всех других подкастинговых платформах, чтобы не пропускать новые эпизоды. Пока-пока!